У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. Ближайший час обсудим самые главные события. Телефон прямого эфира +7 495 95 95 91.2. WhatsApp +7 968 766 33 11. Также можно пользоваться телеграм-каналом радио нижнее подчеркивание спутник и задавать там вопросы с помощью бота. Есть приложение радио спутник с весьма обширным функционалом. В Варшаве заявили, что поставлять Украине необходимо любое оружие без ограничений и исключений, не разделяя его на виды, поскольку она обороняется. В Москве считают, что США озабочены не прекращением конфликта, а насыщением украинских войск оружием. Какие еще его виды может поставить Киеву Запад? И в целом, хотя бы теоретически, есть ли настрой в европейских столицах и Вашингтоне на разрешение этого противостояния, на его завершение, узнаем у эксперта Ассоциации военных политологов, доцента кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Олега Глазунова. Он на линии. Олег Николаевич, здравствуйте.
Да, добрый день, Илья.
Если можно, я процитирую просто то, что заявляют в польском МИДе, чтобы уже не пересказывать, да, это кривотолков не возникло. Вот просто буквально пару фраз. На наш взгляд, сейчас нет смысла разделять оружие на оборонительное или наступательное, то или иное. Украина обороняется, любое оружие, которое мы поставляем Украине, это оборонительное вооружение. Вот, естественно, Олег Николаевич, ну все обсуждают, кому не лень, как принято говорить в последнее время, вот это действительно поступательную историю с оружием. Начинали там с противотанковых комплексов, там, стингеров, потом артиллерия пошла, потом РСЗО пошли, вот сейчас танки, остается авиация, там беспилотники боевые. На ваш взгляд, действительно уже стерты все границы между видами вооружения, и, в принципе, Запад готов идти до конца, что называется. Но чужими руками, естественно.
Ну да, естественно. Вы думаете, что и Польшу или Евросоюз интересует судьба Украины или украинцев? Да наплевать им на них. Для них Украина и украинцы – это пушечное мясо против России. Вот воевать чужими руками. То есть, как говорил Байден, до последнего украинца. Поэтому они будут поставлять оружие. Они рассчитывают на то, что чем дольше продлится война, тем чем больше будет жертв, тем возрастает возможность, что население России, там, как в 17-м году, допустим, да, выступит против президента Путина и так далее. Ничего у них не получится и не получилось. И они это пока еще либо не понимают, либо все-таки тешат надеждами. У нас сейчас народ сплотился как никогда. Те, кто не согласны, уже уехали. Те, кто пытался раскачать ситуацию, используя вот, военные действия, да, те уже сидят давно. Поэтому ничего не получится. Но они надеются, да, ввязать нас в эту длительную войну, ну и тем самым как бы нас отодвинут из числа мировых игроков, да, чтобы мы не вмешивались в какие-то другие регионы, там, на Ближний Восток или куда-нибудь в Юго-Восточную Азию, либо в Южную, либо в Африку. Видите, группа «Вагнер» наша в Африке набирает силу и пользуется хорошей репутацией. А американцам, французам, тем более, которые считали Африку своей вотчиной, это не нравится. Вот поэтому они стараются затянуть войну, втянуть ее в Россию, да, используя какие-то свои цели. Им наплевать на Украину и на украинцев.
Вот Олег Николаевич, вы знаете...
Украине, я не пойму, тем это.
Да, да, просто вы знаете, вопрос все-таки представляется весьма существенным, но мы видим, что наступательные как раз вооружения сейчас начинают поставлять, и там «Мардеры», и «Абрамсы», и «Леопарды-2», ну и так далее, да, не будем...
Да, понятие, вы поймите, понятие наступательное вооружение, это не зависит от того, танк это или что-то еще.
Ну, как используется оно? Как
используется? От поставленных задач.
Да, совершенно верно.
Но что вот эти 50 танков... они сделают. Да ничего не сделают. Линия фронта слишком большая, да. У нас танков в любом случае больше. Вот. Они могут использовать их просто как оборонительное, да. Ну, как наступательное.
Ну, цифры, просто цифры, да. Цифры-то разные звучат, да, что 100 таких, 50 таких. Польша там еще очередную партию этих модернизированных Т-72.
Нет,
французы, колесные танки.
Я читал всю информацию. Американцы планируют к весне отдать. То есть они планируют частями давать. Ну, будем частями. Но невозможно линию фронта прорвать так, чтобы зайти на территорию России. Ну, не дадут. Во-вторых, вы учтите, все-таки 21 век. Да, у нас пока идет такая локальная война без применения новейших технологий. Не хочет наш президент применять против братского украинского народа, понимая, что он просто болен. более сильные вооружения, понимаете? Если, если начнут применять от Киева, ничего не останется.
Вот, Олег Николаевич, в этой связи, вот, простите, пожалуйста, что касается все-таки боевой авиации, да, но это следующий явный этап, потому что идет опять, не опять точнее, а сейчас вот очередной всплеск обсуждения поставок возможных в Украине беспилотников боевых и истребителей, там, бомбардировщиков, штурмовиков. Вот каким образом на это Россия может ответить, если вот такие массивы, так сказать, современного оружия пойдут?
Ну, это только продлит войну еще чуть дольше, да. Я не думаю, что у Украины хватит сил и летчиков подготовленных, чтобы они могли... Это не Вторая мировая война, где взлет-посадка.
А может быть, уже сейчас готовят там заранее? Есть такое ощущение? Танковые экипажи уже готовят.
Ну, готовят танковые экипажи, ни опыта, ничего нет, танки новые, чтобы их в бою, чтобы появился какой-то боевой опыт, нужно, чтобы танкисты провоевали, ну, какое-то время, да, а у нас и боевой опыт есть, и мы постоянно воюем, то в Сирии, то, видите, защищали Абхазию, Южную Осетию, то у нас Чечня была, то есть у нас с боевым опытом достаточно много офицеров и солдат, которые способны противостоять. Во-вторых, украинская армия несет очень большие потери. Очень большие потери как раз вот тех боеспособных частей, которые могли еще что-то делать. Понимаете, когда человек приходит на фронт, он первый месяц, это ему его задача просто выжить. Не то, что там в наступление идти, а просто выжить, потому что нет ни знаний, ни опыта, ничего. Да, это потом он уже, когда привыкает, когда уже появляются какие-то боевые навыки, да, тогда уже вот можно говорить о чем-то таком. Поэтому и летчики тоже. У нас летчики с каким боевым опытом, особенно сирийским, да, вот, и что вы думаете, если они научат там взлетать и садиться, да, там, за полгода, да, то ведь надо уметь вести и технику воздушного боя.
По-моему, хорошего пилота, я где-то слышал, лет 10 надо подготовить, не только обучить, но и наработать опыт, это лет 10 минимум.
Я об этом и говорю, да. И танкиста то же самое, и танкиста нужно готовить, танк современный, ты должен быстро реагировать в сложных ситуациях. Вот вы поймите, вот эти поставки оружия, они не приведут к победе Украины, они просто затянут войну еще дольше.
А вот скажите, пожалуйста, вот еще какой вопрос. Вот что касается слаживания вот этих формирований ВСУ, которые, на вооружении которых будут стоять танки, там, бронетехника, там, и прочее, и прочее. Вот их слаживание, обучение, формирование даже этих подразделений. Насколько в этом процессе глубоко и плотно задействованы, ну, конкретно западные военные, на ваш взгляд?
Да, я думаю, там и французы, и американцы, и Великобритания, и немцы, там против нас воюют практически весь Евросоюз, и включая Великобританию, США, да, поэтому, я думаю, там достаточно инструкторов для подготовки, но самое главное, вы забываете, боевой дух. Боевой дух у тех, кто кого отлавливают, как вот показывают, отлавливают на вокзалах, отлавливают на базарах, да, дают повестки. Вы думаете, у них боевой дух будет какой-то на высоком уровне?
А если сравнивать боевой дух и мотивацию российских и украинских военнослужащих, в чью бы пользу вы, ну, отдали, так сказать,
да, вашу точку, ваше мнение? Вы даже смотрите, как у нас воюет вот та группа «Вагнер», которая набрана из заключенных, да? Заключенные показывают героические, да, бывшие уголовники, да, показывают героизм на линии соприкосновения. Вот недавно же Пригожин ответил на вопросы газеты «Фонтанка», да, по поводу того, что выпустили там человека, у которого было, ну, убийства у него были, да. Он сказал, он один, да, подавил огневую точку, получил сильную контузию и еще уничтожил группу управления, да, и спас тем самым своих сослуживцев, да, то есть получил контузию, получил медаль за отвагу. Поэтому, видите, у нас даже уголовники воюют так, как не снилось и украинским националистам.
Олег Николаевич, вот еще буквально три вопроса, у нас три минутки. Вот смотрите, прежде всего, крупные СМИ западные написали, сами же они написали о том, что вот и Белый дом, и европейские элиты, они использовали вот такую, знаете, такую поступательную тактику, да, вот, ну, мы сначала об этом и говорили, да, чтобы поставок оружия, начиная с наипростейшего, более сложному, более тяжелому, для того, чтобы в Москве не было резкой реакции. Вот так это объясняется, да, чтобы в Москве, так сказать, ну, условно говоря, на красную кнопку не нажали, так пишут СМИ западные. Вот, на ваш взгляд, все-таки какие-то симметричные действия и реакция на такую тактику, да, она, ну, наверное, с точки зрения западных столиц имела какой-то смысл. Так вот, чем Москва должна отвечать на такие вещи?
Ну, вы знаете, я всегда сторонник жестких мер. То есть, поэтому я считаю, что нам действительно нужно поворачиваться уже в сторону Востока, да, и Ближний Восток, и Юго-Восточная Азия – это все наши союзники. Да, и обрезать вообще все отношения с Европой. Пускай они вот сидят и ориентируются на США, да, и посмотрим, будет ли у них процветание такое, какое у них было, когда мы им поставляли дешевые энергоносители. Это Боррель сказал, что мы им поставляли дешевые энергоносители. Будет ли Соединенные Штаты поставлять им это или не будет? Угу. А у нас, видите, у нас сейчас в группу БРИКС просится и Саудовская Аравия, и Иран, и многие другие страны. То есть авторитет России растет. Поэтому, знаете, вот покойный Жириновский правильно сказал, что да, русский солдат будет мыть ноги в Индийском океане. Он имел в виду не то, что мы должны завоевывать, да, там, эту территорию, а то, что это должны быть наши союзники, наши базы должны там стоять, и мы должны сотрудничать на взаимовыгодных, еще раз повторяюсь, на партнерских взаимовыгодных условиях. Не на таких условиях, которые мы с Евросоюзом были, а на взаимовыгодных, на партнерских условиях. Поэтому наше будущее – это Ближний Восток, это Юго-Восточная Азия, это Южная Америка, ну и Африка. Да, и не случайно мы там.
Вот
все, пускай старушка Европа загибается в своем величии. Нам на нее уже, нам она неинтересна.
Дмитрий Песков говорит, что есть ключ у Джо Байдена, администрация американская нынешнего Белого дома от киевского режима, вот так Дмитрий Песков говорит, и не собирается Байден использовать этот ключ для прекращения конфликта. Но накачивает он оружием, как мы знаем, Украину, вот как вот в Кремле подчеркивают лишний раз. Вот скажите, пожалуйста, а есть ли какие-то обстоятельства, условия, при которых, скажем, администрация американская изменит свою позицию?
Есть, если придет новый президент и новая команда.
Трамп команда. Уже обещал, да, что в течение суток все прекратит, если у него будет возможность, да.
Если США и Великобритания, я Евросоюз не беру, если США и Великобритания не будут вмешиваться в украинский конфликт, через неделю уже все прекратится и все будет нормально. Поэтому придет новая команда, и только она решит. С этой командой бесполезно договариваться, бесполезно решать, что с ней. Байден выполняет указания вот той группы военной элиты, да, и военно-промышленного комплекса, которая его поставила.
Спасибо. В завершение нашей беседы я просто приведу слова Дмитрия Пескова, который согласился с Дональдом Трампом в способности США быстро прекратить конфликт на Украине. Но еще раз отмечу, что речь идет о сутках всего-навсего. В нашем эфире был эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Олег Глазунов.